Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 10 февраля 2018 года. Семинар. Услышать каждого. Вопрос. Почему важно, чтобы высказался каждый участник семинара? Ответ. Нам нужно развивать своих товарищей, чувствовать их. Каждый из них должен уметь говорить, чтобы больше понимать себя, суметь себя выразить. Вопрос. А если человек говорит: «Я пропущу, я не могу говорить, не хочу»? Ответ. Ничего не сделаешь. В нашем мире есть разные люди. Молчаливые и болтливые, но в группе мы должны все это сглаживать. Реплика. Во время семинара мы слушаем каждого товарища и подчеркнуто демонстрируем это. То есть мы высказываемся по очереди, не перебиваем друг друга, внимательно слушаем. Ответ. На семинаре нас интересует мнение абсолютно каждого. И даже если мне не интересны какие-то мнения, я должен заставить себя прислушиваться, чтобы мой эгоизм не нивелировал мне сообщения от моих товарищей. И хотя мое эго не хочет никого слышать, но их мнения для меня самые главные, нужные, эффективные. Из урока на русском языке от 22 октября 2017 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 9 февраля 2018 года. Из урока «Миссия народа Израиля». Если я забочусь не о том, как я сам близок к Творцу, сам слит с Ним, как я продвигаюсь, а думаю так обо всех товарищах, то благодаря этому я действительно продвинусь к Творцу. А иначе я буду идти в обратную сторону, выполняя требования своего эгоизма. В той же мере, насколько эгоизм толкает человека просить за самого себя, он должен просить за каждого товарища и за всю группу вместе. Так он направит себя на Творца, а не наоборот. Сказано, что Творец создал свет и сотворил тьму. Обязано быть творение то, что выходит за пределы совершенства. А человек должен каждый раз относить это раскрытие несовершенства к совершенству. Творец один, и поэтому, если обращаясь к Нему, я прошу за всех, то, безусловно, обращаюсь к Творцу, а не к какому-то придуманному мной образу. Когда появляется проблема, я сначала отношу ее на свой собственный счет, но потом я должен пробудиться с помощью взаимного поручительства, группы, учебы и понять, что эта проблема приходит от Творца, кроме которого никого нет. После больших усилий отнести все к Творцу наступает следующий этап, когда я вспоминаю, что Творец добрый и творящий добро, а значит и проблема послана им не для того, чтобы мне навредить, а чтобы меня продвинуть. И тогда мне нужно выпрямить свое отношение, подняться над проблемой и прильнуть к Творцу, как ребенок прижимается к матери. Ведь я понимаю, что Он добрый и создает мне эту проблему лишь для того, чтобы я сильнее к Нему прилепился. В итоге проблема исчезает, и я чувствую в ней сладость, ведь именно благодаря ей я сильнее слился с Творцом. А слияние с Творцом не может быть, если я не присоединяю к этому окружение, ведь я сам не могу быть духовным сосудом. И Творец, которого я представляю для себя самого, это не совсем Творец. Ни я, ни Он пока не представлены правильно. Я должен стремиться к слиянию с Творцом, думая о группе вместе с ней. Только в той мере, насколько я связан с товарищами, я могу соединиться с Творцом, и никак иначе. Я словно ракета, которая все точнее и точнее направляет себя на цель – Исраэль, Тору и Творца, пока я не достигаю такого исправления, когда действительно сливаюсь с Творцом в мере, соответствующей той материальной проблеме, с которой начал работу. Свобода воли была дана народу Израиля вместе с получением Торы. Свобода воли может быть у человека, если он выбирает каждый шаг своего продвижения в процессе, изначально установленном Творцом и руководимом им. То, что весь процесс определен свыше высшим управлением, не лишает нас свободы выбора, поскольку свобода выбора не в том, чтобы изменять процесс, а в том, чтобы согласиться с путем развития. Свобода в материальном мире – это когда я иду по дороге и сам выбираю, куда повернуть, но в духовном не так. Духовная свобода выбора означает, что Творец ведет меня, а я на каждом шагу забочусь о том, чтобы согласиться с тем, что Он со мной делает. И я даже не просто соглашаюсь с Ним, куда повернуть, а вообще поднимаюсь выше проверки того, как Он хочет меня вести, и думаю только о том, чтобы держаться с ним в слиянии поверх всех условий. Свобода воли – это согласие человека прилепиться к «нет никого, кроме него», доброго и творящего добро, несмотря на то, что это раскрывается через очень неприятные ситуации. Из урока на тему «Миссия народа Израиля» от 9 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Двое плюс новая жизнь. Часть вторая. Вопрос. Хотя в создании новой жизни участвуют двое, мужчина и женщина, но зарождается она и растет в теле женщины. Почему именно в ней? Ответ. Женщина олицетворяет собой желание насладиться, творение, а мужчина в нашей жизни представляет Творца, желание отдачи. И поэтому именно в женщине происходят все изменения. Она развивает и растит зародыш, рождает младенца и ухаживает за ним. Женщина – это источник и центр жизни, ее суть. Все идет от женщины. Вопрос. Почему зародыш не может развиваться в мужском теле, а только в женском? Ответ. В соответствии с нашей стадией развития, все изменения происходят внутри желания насладиться, которое представлено в нашем мире женщиной. А роль второй силы – желание отдачи в том, чтобы дать начало жизни. Все остальное развитие идет за счет женщины-матери. Мужчина и женщина – это представители двух основных сил, действующих в творении – желание отдавать и желание получать наполнение. Но, разумеется, в нашем мире они оба эгоисты. Ведь мы не видим в этом мире такого распределения ролей, чтобы женщины хотели лишь получать, а мужчины отдавать. Они только символизируют две эти силы, как отпечаток с духовного, где действуют две совершенно противоположные силы. Вопрос. Почему примитивные формы живых существ способны размножаться простым делением клеток, и только более развитые существа требуют соединения мужской и женской особи для продолжения рода? Ответ. Примитивные существа легко меняют пол, становясь то мужской особью, то женской. Они еще не достигли в своем развитии такого противостояния между полами, которое потребует двух разных тел. Вопрос. Детеныш является следствием сочетания генов отца и матери или в нем есть что-то еще дополнительно? Ответ. Очень трудно объяснить, что есть в зародыше от матери и от отца, в каких свойствах и каких клетках, в разуме и сердце, потому что это неизвестно ученым-биологам, а только каббалистам. Это особое сочетание свойств, связанное с корнем его души. Ведь есть еще один внутренний духовный компонент, как сказано, отец дает белое, мать красное, а творец дает душу. Вопрос. Выходит, что кроме генов отца и матери в новорожденном есть нечто третье? Ответ. Третье – это душа, которая приходит от более высокой силы, управляющей отцом и матерью, чтобы они соединились и зачали новое тело. Дух жизни спускается в это тело со ступени, которая выше отца и матери, и он соответствует свойствам, которые они передали зародышу. Иначе говоря, душа, приходящая от Творца с высшей ступени, определяет, какое сочетание материальных свойств отца и матери, в какой форме, в каком порядке и с какой силой воплотиться в зародыше. И кто будет отцом, и кто матерью, тоже определяется в соответствии с душой. Продолжение следует. Из 952 беседы о новой жизни от 23 января 2018 года.
Радиоверсия.
Антисемитизм родился у горы Синай. Закон развития ведет нас ко все большей взаимной связи, которая требует от нас хорошего отношения друг к другу. Но чем больше систем связи мы строим, тем больше поднимается противоположная сторона – дипломатические игры, война, разрыв отношений. С одной стороны, согласно развитию природы, мы будем всегда стремиться соединиться, ведь этого требуют передовые технологии и современная жизнь. Мы перешли от связи в маленьких группах, существовавшей тысячи лет назад среди пещерных людей, к полному разобщению, а теперь снова должны соединиться уже на новом уровне. И человечество стремится к соединению, пытается его создать. Примером тому объединенная Европа, разные международные организации и союзы. Но это не получается. Все они обречены на развал и вражду еще большую, чем до начала объединения. Ведь они не способны реализовать закон любви к ближнему, как к самому себе. Для того, чтобы осуществить свою мечту и действительно стать объединенной Европой, не хватает хоть небольшого сближения между народами, общего духа, притяжения. Естественным образом существует ненависть, отторжение и отдаление между всеми народами. и поэтому надо создать взаимное притяжение, но это невозможно сделать, ведь методика исправления может прийти только от Израиля. А если Израиль не обеспечивает методику исправления, то в Европе снова вспыхнет огромный антисемитизм. Вся объединенная Европа, все ее три десятка государств будут как нацистская Германия 80-летней давности. И то же будущее ждет Северную и Южную Америку. Все готовы к этому, ведь пришло время, когда Израиль должен показать методику объединения. Если же мы этого не делаем, то инстинктивно народы мира будут снова и снова обвинять нас. Антисемитизм родился еще у горы Синай. Моше спустился с методикой исправления эгоизма и вместе с тем, параллельно, ненависть к евреям спустилась к народам мира. Нужно использовать Тору для того, чтобы исправить ненависть, которую они получают сверху от Творца. Народ Израиля находится посередине между Торой и народами мира и должен организовать одно против другого. А если мы не выполняем это предназначение, то нас обязывают к нему и свыше, и снизу. Поэтому не надо думать, что государство Израиль было создано в качестве убежища для евреев. Разумеется, оно служит убежищем, но вопрос для чего? Для чего жить? Этот вопрос о смысле своей жизни должен пробудить нас найти правильный ответ. Мы живем для того, чтобы реализовать закон любви к ближнему как к самому себе и стать светом для других народов, то есть научить этому весь мир. Из урока на тему «Миссия народа Израиля» от 7 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 10 февраля 2018 года. Требуется видение выгоды единения, ведь каждый в команде должен ограничить свое видение будущего и учесть в этом будущем тебя с твоими интересами. Эгоизм постоянно растет, перерастает границы, ради которых стоило бы объединяться. Объединением их надо разрушать. Национальная идея – путь развития, построенный на привлечении не эгоистических сил, а альтруистических сил развития. Правильным воспитанием общество станет морально выше. Это возможно, ведь у народа есть стремление быть особенным, а у нас есть методика стать таковым. Нет ничего более преступного в современном мире, чем ложь и безответственность, которые пропитывают все СМИ. Все преступления, кризисы, страдания только от невольного впитывания ложной информации. Она меняет наше мышление. Изменив СМИ, мы изменим мир. Труд перестает быть необходимым. Уничтожать лишних людей невозможно. Но признание человека как производителя духовных благ определяет его ценность. Рождается общество, все существование которого в сфере воспитания, превращение людей в духовно развитых личностей. Глава МИД Германии Мартин Шульц, выступая в Кнессете, напомнил евреям, что если в кране нет воды, то все народы мира абсолютно уверены, что виноваты евреи. Эту уверенность нам никак не поколебать, потому что это правда. И ее пора евреям понять, мнение кабалы. Конец света этого мира наступит только после полного исправления всех душ. Первое. Воздействием света исправления Ормагив. Когда сделаем это ранее 6000 лет, сегодня 5778 год. Второе. Путем страданий, не позднее сентября 2240 года, в 6000 лет от первого раскрытия Адамом. Будущая культура – следующая ступень развития новых душ. Возвращение в прошлое состояние, каким бы прекрасным оно ни было, вернее, каким бы прекрасным оно нам ни казалось, непригодно для развития сегодняшних душ. Мир. Достаточно спички, и он вспыхнет. Я не верю в человеческий разум, но я знаю возможность, стремление к объединению, вызвать свыше силы коррекции нашего состояния. Горстка людей, стремящихся к исправлению, способна сделать управление свыше добрым на весь мир. Творец создал свет и сотворил тьму. Я расту из тьмы, несовершенства, и должен оценивать раскрытие несовершенства во мне как совершенство. Творец один. Поэтому, если обращаясь к нему, я прошу за всех, то, безусловно, обращаюсь к Творцу, а не к истукану. Если я забочусь не о своем движении к Творцу, а о товарищах, то иду к Творцу. Если думаю о себе, удаляюсь от него». Насколько эгоизм толкает просить за себя, должен сопротивляться и просить за товарища, группу, так он направит себя на Творца, а не наоборот. Последнее поколение – это поколение, которое начинает исправление самого человека, его природы, и доводит его до завершения полного подобия Творцу. Правильнее сказать, последнее поколение – это последнее эгоистическое поколение. Следующий этап развития эгоизма не может быть внутри человека, он должен работать на его расширение. Расширение эгоизма, когда я вижу других как себя, в их наполнении я вижу и себя тоже. Отдача другим становится моим наполнением, передо мной раскрывается весь мир. Одновременно с постоянными неудачами во всех сферах деятельности человека улетучится вера в религии, мистики, амулеты и прочие спасительные убежища. Загнанное в угол человечество готово будет на все, даже на переход к принципу «возлюби ближнего как себя».
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.